Слава нашему Господу! Многие из вас знают, что мы с женой отсутствовали и были в далекой стране за океаном. Это действительно правда. Мы посетили в течение месяца два штата, Аляска и Вашингтон, и всего три города. Два в первом штате и один во втором штате. Вы знаете, что на протяжении вот этого времени нам приходилось видеть несколько церквей, в основном больше украинских, вот, видеть, как они живут. В последнее время, последнюю неделю перед отъездом сюда, мы посетили белорусскую нашу церковь, которую возглавляет Виктор Лобановский. Приятно видеть было, что хорошо устроена, организована эта церковь. Приблизительно на собрании было около 200 человек. И Господь действует Духом Святым. Все церкви, где мы были, а также те, которые выехали отсюда из нашей церкви, и многие другие, будем говорить так, славяне, всем нам передавали сердечные приветы. Пусть Господь благословит вас всех.
Давайте поблагодарим за привет. Щиро дякую.
Слава нашему Господу! Конечно, многим из вас хотелось бы узнать что-нибудь о той жизни, вот что там и как выглядит. Я не буду особо останавливать наше внимание на этом, хочу просто прочитать Священное Писание, и, может быть, что-то и скажу об этом. Давайте откроем в первом послании Тимофея, в 3 главе, прочитаем 14 и 15 стихи. «Сия пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Мое сегодняшнее слово носит название «столб и утверждение истины». Братья и сестры, когда мы вот читаем Священное Писание вот здесь, здесь говорится, что церковь есть столб и утверждение истины. А что такое столб? Немногие знают, что это опора, это основание или то, на чем крепится истина. То, что утверждает истину в жизни. Конечно, это аллегория, это подобие или уподобление. Много этих столбов на улице вон стоят, но столб, старославянское слово относится чаще всего к архитектуре. Столпы в зданиях – это колонна, что-то мощное. Называли когда-то по-русски каланча – это тоже столб старославянское. Но дело в том, когда мы смотрим на все эти вещи, которые столбы и столпы, разницы нету, они что-то держат на себе. Это несущая часть какого-то, ну, звена или какого-то элемента, то мы видим что-то нечто незавидное, шаткое, временное. Даже кирпичные, каменные столпы, бывает, разрушаются. Это нечто приходящее, но несмотря на это, вот этот столб, как аллегория, которая является Церковь Христова, это то, что поддерживает и сохраняет истину, открытую Христом и апостолами. Это Церковь Иисуса Христа. Это я и вы, вместе взятые. Если взять только вот на данный момент. Но по всему миру это Церковь Иисуса Христа, представленная локальными, поместными церквями, или же правильно назвать всемирная Церковь Иисуса Христа, Вселенская Церковь. Это те люди, которые избраны Господом, в которых Он живет внутри. Так вот, это столб и утверждение истины. Вот эти люди, которые сидят в этом зале, и те, которых мы знаем или не знаем, в миру очень много, призваны быть несущей частью истины. На ее опирается истина. Вот такое уподобление применено в Писании. Друзья мои, как это выглядит на практике, я хочу немножечко рассказать вам из практических примеров, время коротко, и то, что я знаю, то, что вы знаете, убедительно будет иллюстрировать, как этот столб и утверждение истины выглядит. Когда мы с женой были на Аляске, мы собирались посетить один город за 600 километров приблизительно на север от того места, где мы были. Я знал, что там есть украинские церкви, и самые разнообразные, но понаслышке. Я думаю, Боже, что им проповедовать? Немножко свою церковь знаю. Иногда проще, когда знаешь проповедовать. А вот когда ты ни разу не был, что им говорить? Надо это слово, которое ты будешь проповедовать, или оно не надо? И однажды утром я начал молиться: Господи, пошли мне понимание, что там говорить. Во время этой молитвы я получил слово от Господа, которое было действительно направлением для моей проповеди. Я прочитаю вам это слово, и вы поймете, что там за жизнь интересная в Америке. Господь сказал так: когда поедешь туда, обрати внимание на сердца народа моего, ибо они изранены, и нет им утешения. Посещаю народ мой скорбью и благополучием. Живут надеждой, что что-то изменится, но измениться должны они. В одни благополучия пусть пользуются благом, а в одни несчастья пусть размышляют. То и другое соделал Господь, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Время близко, и те, кто выдержит искушение достатком и устоят в суете, будут помилованы, ибо от меня это. Я посылаю тебя утешать народ мой. Арфы на вербах, песни сионские умолкли, театральность и напыщенность, дары мои в пренебрежении, отодвинуты в сторону, голод и холод в душах, равнодушие и сплошной стон. Господи, доколе? Дотоле, пока не дадут место моему духу, он совершит. Аминь. Вот такое было слово. И когда я приехал туда, я действительно убедился, что вот то, что Господь избрал быть столпом и утверждением истины, само нуждается в утешении. Сегодня брат передо мной говорил, что радость, почему ее не видно? Когда я смотрю вот на этот столб и утверждение истины, когда я смотрю на свои жизненные моменты, то я не вижу иногда, чтобы мы особо радовались, верующие, те, которых Господь избрал быть столпом и утверждением истины. Спрашивается, почему, дорогие друзья, нету этого? Почему надо было тем людям, которые живут, ну вот, в относительном достатке, говорить об этом утешении и говорить о том, что Господь ожидает от них, что они предоставят себя действию, свободному действию Духа Святого внутри, действию Его даров, даров Духа Святого. Это значит столб и утверждение истины. Дело в том, что в пренебрежении дары Господни на сегодняшний день, они не практикуются во многих церквях, и если практикуются, то где-то в тишине, чтобы не было этого видно или слышно для общей массы народа. Но это не является правильным. На сегодняшний день этот столб и утверждение истины, которым является Церковь Иисуса Христа на земле, представляет множество программ и различных богослужений, различных подходов в изложении истины и в изложении или в евангелизации, но это почему-то не работает так, как от этих всех мероприятий ожидает. Не работает. Почему? Потому что нет силы Святого Духа. И Господь просто послал меня сказать вот это, и несколько вот таких моментов, которые касаются утешения. Когда они выслушали съехавшиеся с нескольких церквей, то они пожелали вот это откровение иметь у себя, размножили к концу богослужения. Уже каждый при выходе мог взять и читать. Друзья мои, это правда. Я хочу сказать еще другое. Вы многие сидите и слушаете эти вещи и думаете, ну почему этот Бейня говорит об этом? Я там задавал такой вопрос, и здесь задам вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему многие сегодня едут туда? Для каких целей они едут? Можете ли вы дать вразумительный ответ на то, для чего наши братья и сестры, крещенные Духом Святым, неплохо жившие здесь, устроенные, и я вам скажу, это, ну, деловые люди, это не простачки едут туда, простому и туда трудно выехать, но едут деловая часть общества нашего, среди которого мы живем, и люди не слабые в делах и в церкви, и в миру, жили здесь неплохо, едут туда. Почему они едут? На праздновании десятилетия миграции в 1999 году брат, которого я видел, знаю, Павел Петрович Ионко, выступал и как будто отвечал на этот вопрос перед верующими. Он говорит, вы приехали сюда многие спастись от преследований, вы приехали многие сюда по пророчеству, некоторые приехали для того, чтобы дать будущее своим детям. Некоторые приехали, чтобы пожить сами хорошо. Некоторые приехали, потому что родственники едут, желание есть. Ну, хочется ехать, и все. И приехали туда. Дальше он ничего не говорил. Но когда я слушал вот эти вопросы, почему, у меня не было удовлетворения вот в этих ответах. Почему такая масса народа нашего едет туда. Но 4 года назад, когда я ехал туда, и у меня не было охоты ехать, но я понимал, что мне вроде бы надо ехать, я пошел на молитву. Господи, что ты скажешь? Для чего я там должен быть? И я хочу сказать, что Господь мне ответил тогда, что я поеду, и я должен быть, и что я должен там сказать? Я это делал. Но спустя несколько дней после этого пророческого слова, которое было сказано, там было открыто состояние народа Божьего за океаном. Я могу прочитать это, что Господь сказал, и это в действительности 100% соответствует истине. В чем находится народ мой? Порабощенный, в томлении, в изнеможении, в недоумении, в блуде, в прелюбодеянии, измучил враг. Но это мой народ, ибо я за него страдал. А я их называю своими, ибо люблю. Вы знаете, когда Господь сказал, скажи им это, вот это пророческое слово, я понимал, что это не просто будет сказать это пророческое слово. Я знал, что там сидят крутые верующие. Извините за такое выражение. В некоторых церквях до 50 пасторов, кроме епископов, сидят на передних скамейках и ждут момента, когда бы появиться за кафедрой раз в полгода или раз в году. Вы понимаете, это не просто сказать вот то, что я не убежден, у меня нету данных, чтобы подтвердить такое. И я молился, Господи, как я им скажу? Они многие похитрее и помудрее меня, и в жизненных вопросах обведут в 2 счета вокруг пальцев. Я это знал. И когда я переживал, я пробудился ночью тогда, это 4 года назад тому было, и Господь мне сказал, несмотря на все это, скажи им это. И этот голос повеления, скажи им это, повторился 2. Я думаю, Боже, ну зачем говорить? Они же сами переживают, это знают. Друзья мои, тогда же спустя несколько дней я узнал истину, почему я должен это им сказать и почему они там находятся. Сегодня, только спустя 4 года, я хочу во всеуслышание сказать вам. Дело вот в чем, что внешне это выглядят вот эти причины, которые сказал Павел Петрович Ионке. Но это только видимая часть айсберга, а остальная под водой часть, и остальная часть, она невидная. Они там потому и едут туда, потому что есть воля Божия на это, чтобы они ехали. Написано в Священном Писании, Бог производит и и желания, и хотения по своему благоволению. И они там по воле Божией находятся. Для чего? Тогда же я узнал следующее. Где-то 4 века, скоро будет в 2007 году, это в 1607 году, первые переселенцы. Этими переселенцами были англичане, когда они высадились на американском континенте на берегу Чесапикского залива. На третий день они поставили дубовый крест, двухметровый, преклонили перед этим крестом колени. И под слова священника англиканской церкви, который был для них наставником духовным, «Всякое дерево, которое не отец мой насадил, искоренится», посвятили континент, на который они прибыли, и все, что на нем, и будущее этого континента, это значит людей, славе всемогущего Бога. Но с той поры дух Антихриста поразил и первых переселенцев, и поражает население, живущее там сегодня. Вы знаете, что происходит, это трудно уму представить. Этот дух, который был у строителей Вавилонской башни, которые строили себе имя, это почему верующие, которые приехали туда, когда окунулись в эту жизнь, когда переживают стресс, они не хотят, чтобы дети пошли в мир. Они запрещают им и то нельзя, и это нельзя, и устанавливают свои порядки, которые были на Украине, которые были в Белоруссии, которые были в России, то, где они жили, чтобы сохранить и себя, и своих детей. Но не понимая это, они вызывают бунт у своих детей, которые ломают все эти запреты, заборы и уходят в мир, потому что мир сильно тянет. И родители не могут справиться с ними, потому что молодежь язык английский схватывает быстро, а родители не знают. И они идут просто как хотят, и невозможно это проконтролировать. Было бы разумно, если бы они сказали: дети, идите вы, раз английский язык знаете, идите в американские церкви. Некоторые верующие из Швейцарии сообразили вот эту вещь и разрешили своим детям идти туда, в американские церкви, тем самым сохранили их от мира, от падения. Но наши не сообразили, они понимали, вот так у нашему соли было так, и тут будет так. Но так не будет, потому что за этим стоит Господь, и за этим стоит дьявол. Если ты даешь Духу Святому действовать, то Дух Святой будет благословлять тебя и будет хранить тебя. Но если ты полагаешься на свой ум и на свое упорство, то ничего с этого не получится. Будет то, что мы видим на сегодняшний день и знаем. Друзья мои, так вот, вот этот дух на сегодняшний день, он был и в нацистской Германии, арийская раса, там тоже американцы смотрят на наших, как совсем не на тех людей, которые можно поставить рядом с ними, это надо правду сказать. Вот этот дух действует настолько сильно, что люди пропагандируют свободу выражения или борьбу за свободу выражения. Короче, культ наслаждения. Что хочу, то и ворочу. Одержимый человек, и он требует вот так и так, я хочу делать, и никто не имеет права этому человеку сказать, что это неправильно, или остановить его. Разбирается только с последствиями вот этих моментов. Так вот, друзья мои, Бог посылает вот это лучшее, исполненное Духом Святым, на тот континент, потому что и люди, и континент посвящен всемогущему Богу. Для того посылает, чтобы они там были силой, противостоящей духу Антихриста. И это столб и утверждение истины. Там, на том континенте, как и мы здесь, мы должны быть столпом и утверждением истины. Хочешь этого или не хочешь, Бог от нас ожидает этого. И если мы, и если что-то посвящено Господу, то Бог рано или поздно востребует это посвящение для себя. Запомните это, братья и сестры, запомните, дети верующих родителей. Вот те, которые вступили в завет с Господом, и те, которые были посвящены Господу, скажу вам, Бог востребует свое посвящение. Придет такая ситуация в жизни, что что-то произойдет. И то сокровище, которое мы носим внутри, должно быть высвобождено, и мир должен увидеть то, что Бог хочет, чтобы видели в нас люди. Понимаете, без этого не будет. Я хочу рассказать несколько еще о посвящении. Это очень сильно. Если кто-то или что-то посвящено Господу. Я однажды, когда 4 года назад, когда узнал вот эту истину, подумал, Боже мой, как ты меня благословляешь. Я где-то 210 дней не бываю дома. Приезжаю дома порядок. Это не так просто, чтобы 5 детей, из них 3 сыновей, оставались в вере. И оставались, ну, худо ли бедно, стоят еще. И когда я понял, что это сильно Господь хранит, и Господь еще мне сказал такую истину однажды, что если ты будешь принимать или служить этим людям, то я позабочусь о твоем доме, я сохраню его. Когда мне это пришло на сердце, знаете, что я сделал? Я взял лист бумаги и полный такой благодарности Господу написал на нем следующий текст. «Дорогой Господь, я не только посвящаю себя, но своих детей и внуков, и правнуков, всех тех, кто будет после меня до тех пор, пока продлится жизнь на земле. Посвящаю тебе, только ты можешь пользоваться ими. Это мое желание. Я хочу, чтобы ни один мерзавец, ни один из моих последователей не бесчестил твое имя. Ни один». Я написал это и расписался под этим листом, и одержал в руках и молился Богу. И Бог принял это посвящение. Друзья мои, я хочу сказать вам, что если вы хотите, чтобы что-то произошло в вашей жизни, поступите подобным образом. Это проповедь не только рассказать об Америке, это проповедь рассказать о реальности нашей жизни, кто мы и что мы, и что Бог думает о нас, о тебе, сидящем годами, или, может быть, немного времени уже, будучи членом церкви, в этом доме молитвы. Это сильно. Бог востребует свое посвящение. Если ты вступил в завет с Господом через святое водное крещение, будь уверен, настанет такой момент, когда ты должен будешь решить, если не решил окончательно, будешь ли ты с Господом или ты будешь с кем-то другим. И твой выбор определит твое благословение и благословение твоих детей. Так вот, дорогие друзья, те люди там, на том континенте, а мы здесь являемся столпом и утверждением истины. Хотим мы этого или не хотим? Бог призвал нас, всех верующих во Христа Иисуса, светить миру и указывать путь к спасению. Время на земле продлится недолго. Я не знаю, может, мы с вами доживем времени пришествия Господа, потому что события развиваются весьма бурно и соответствуют библейским признакам, которые указаны в Священном Писании. Будет ли этот столб и утверждение истины светить миру или не будет, это зависит от нас с вами. Дадим ли мы возможность Господу, Его Святому Духу действовать в нас или не дадим? От этого зависит, будем ли мы столб и утверждение истины. И когда я говорил там, проповедовал об этом и говорил вот об этом, многие просто подняли свои головы вверх. Потому что та жизнь, она просто сгибает человека в депрессии или сгибает похотью, которая рождается там от того достатка, такого среднего, который есть там и доступен он. И люди страдают от этого. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы поняли, что мы есть столб и утверждение истины. Реальная сила для противостояния дьяволу. Я люблю рассказывать о себе, потому что о себе я больше знаю, чем о ком-то, хотя говорю и другие примеры. Может быть, вы этот пример слышали, но я повторю еще раз. Когда я находился в Санкт-Петербурге, в больнице, И мы двое с молодым человеком остались на выходные в палате. Он вдруг неожиданно спрашивает, кто вы такой? Я ему говорю, белорус. Он говорит, я-то знаю, кто вы такой. Я говорю, ветеринарный врач. Да я-то знаю, кто вы такой. Я говорю, а что ты хочешь узнать еще? Он говорит, когда я поступал в отделение, вы разговаривали на коридоре по телефону. И когда я проходил мимо вас, вокруг вас было светлое облако, я видел. Кто вы такой? Я говорю, вот теперь понятно. Я верующий человек, служитель Бога живого, поэтому ты видел это светлое облако. Когда мы дальше беседовали в палате, я ему рассказывал о себе, он рассказывал о себе, он поклонялся сатане. Вот, вдруг он начал при разговоре дрожать и очень сильно дрожит. Я спрашиваю его, что тебе холодно? Нет, не холодно. А чего ты дрожишь? Не знаю. А хочешь узнать, чего ты дрожишь? Ну, скажите. Я говорю, твой хозяин боится моего хозяина. Твой хозяин дьявол, сатана, а мой хозяин Дух Святой. И поэтому ты дрожишь. Он так удивленно раскрыл глаза, а потом посидел немножко. Можно мне выйти в туалет? Ну, говорю, иди. Возвращается через несколько минут, сел, уже не дрожит. Я говорю, ну что, попросил помощь? Защиту? Он вздрогнул, откуда вы знаете? Я говорю, да я знаю, Господь мне это открыл. Скажи, у кого попросил? Он говорит, у Баала или у Вала попросил помощь. Друзья мои, многие из вас видели надо мною сияние? Кроме удачной или неудачной проповеди, вы ничего не видели, или моей лысины, или густых бровей через очки. Вы ничего больше не видели. И я скажу вам, почему вы это не видели. Потому что вы, написано о нас, сияете, как светило в мире, но не в церкви. Поймите эту истину. И в Америке верующие в церкви не сияют. У них есть разборки. Наше право, мой портфель, мое кресло и чье-то. Они не сияют в церкви. Но Бог избрал вот это немощное, шаткое, по нашему понятию, быть столпом и утверждением истины. И эти люди, может быть, немногие сияют. Если хотите знать, перед выборами в Америке президента верующие как никогда объединились в молитве. И они выиграли выборы, потому что претендент на пост президента был очень с отрицательными нравственными качествами. И когда верующие поняли, они объединились в молитве и стояли с постом в молитве и выиграли эту битву. Они были противостоящей силой духа Антихриста. Я приведу еще несколько примеров. То, что говорил брат Сережа. Кто из нас воспринимает брата Сережу, допустим, серьезно так? Ну, простая открытая душа. И все. Это в церкви. А в мире за то, что он воздал славу Богу, и Господь через его сделал работу, сказали слава Богу. Это правда. Это правда. Вот такие люди. Это я и ты, каждый сидящий на скамейке, призван быть столпом и утверждением истины и там сиять. Сиять своей жизнью, сиять своими речами и поведением. Это очень сильно действует. Я вспоминаю одну девочку, которая на уроках сидела в 5 классе, и учительница читала мысли. Она была экстрасенсом и читала мысли у детей. Они спрашивают дети, а почему вы у Тани не читаете? А она говорит, а потому что у нее биополе сильнее моего. У 5-летней биополе сильнее? Почему? Как это так? А дело в том, что Танечка получила крещение Духом Святым и наполнена вот этой силой, вот этим сокровищем внутри так наполнено, что дьявольскому слуге не пробиться в ее мысли, в ее разум. Защита стоит от этого сияния, внутреннего сияния. Думали ли мы когда-нибудь, что это реально? Я хочу сказать, что это действительно реально. Это сила, которая позволяет нам и радоваться, позволяет нам и бороться, и одержать победу. Ну, немножко приходится поскорбеть, радость, почему ее не видно. Бывает так, потому что столб и утверждение истины – это ж нечто шаткое, это нечто из плоти и крови. Иногда нам трудно, вот чтобы это сияние видели внутри или в церкви. Но еще хочу сказать, из опыта скажу, для того, чтобы это сияние вылилось, это содержание внутреннее, то Бог допускает разбить вот этот глиняный горшок. Он делает что-то такое с этим внешним нашим Адамом, что он получает сокрушение, и это сияние сокровища и благоухание приятно распространяется на всех. И видно тогда всем. Но до этого времени, что видно? В глиняный сосуд. Красивый, такие ухоженный или неухоженный, довольный жизнью или недовольный, довольный, улыбающийся или мрачный. Но Бог, если допустит сокрушение этого внутреннего сосуда, и небесная часть начнет преобладать над плотью и кровью, тогда это сияние и благоухание, оно станет достоянием для всех. Это очень интересно и это благословенно. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны понять, что на этой земле мы столб и утверждение истины. Бог ожидает от нас, чтобы мы светили миру. Здесь или там, на этом континенте или на другом. Здесь начало, в вечности конец. Начали сиять здесь, будем сиять там. Коптили здесь, не будем коптить там. Потому что на небе копоти не будет. Там все будет по-другому. Озаренное солнцем правды, которым является наш Иисус Христос. Он светило лучезарное. Он не даст возможности никакой копоти проникнуть туда. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы это понимали и действовали так, как Его святое Слово говорит. Аминь.